Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что, доброе утро. Это «Свежее утро» на радио «Спутник». Студия обозревателя Олег Алексеев.
Олег. Да, привет, Алексей.
А если у кого-то были планы в ближайшее время покупать в Британии, то придется поездку отложить. Вот сейчас слышно? Да, до этого было слышно или нет, интересно?
Ну, с перерывами.
С перерывами? Ну, бывает. Прямой эфир все-таки, чего не случится. В общем, еще раз, если у кого-то были планы в ближайшее время побывать в Великобритании, то придется полет отложить. Запрет на авиасообщение с Туманным Альбионом Россия продлила до середины февраля.
Да, ну, если точнее, до 23 часов 59 секунд по московскому времени, 16 января. То есть, грубо говоря, на 17 февраля можно рассчитывать, что, возможно, авиасообщение возобновится, и можно будет покупать билеты. Прямого авиасообщения между странами нет уже больше месяца. Были опасения, что британский штамм коронавируса 19 начнет активно распространяться и в России. Естественно, чтобы этого не произошло, и было прервано авиасообщение. Раньше закрывали авиаперелеты до 6 января, потом продлевали. Теперь вот уже получается третий раз продление у нас случилось.
Ну, ждем, да. Стоит напомнить, наверное, что британский вот этот вот штамм, разновидность, на 70% заразнее других, и принято считать, что он приводит к более тяжелому течению болезни и повышает или не повышает смертность от нее.
Ты знаешь, разные данные я слышал. Одни говорят, что нету подтвержденных официально данных, что смертность повышенная. Были сообщения о том, что все-таки, ну, скажем так, не на много, а процентов на 10, скажем так, смертность повышалась. Но там отмечалось то, что в случае, если у человека были какие-то сопутствующие заболевания, достаточно такие серьезные, вот, как бы официальной информации, там, по крайней мере, ВОЗ не объявлял, что смертность от британского штамма выше. Но единственное, опять же, что стоит отметить, когда открылся вот этот британский штамм, европейские страны стали тоже моментально перекрывать и авиасообщения, и дорожные сообщения. Вообще, в принципе, сказали всем лучше сидеть дома, там вводились комендантские часы, и вот только-только там в каких-то странах стали более-менее ослаблять вот эти вот меры.
Но, насколько я понимаю, вот из разговоров в эфире со специалистами, появление нового штамма, с одной стороны, предсказуемо, а с другой стороны, его заразность, вирулентность, сложность и прочее, это чистая случайность. То есть новый штамм вот такой вот заразный может появиться где угодно. Но мы видим, например, да, Британия, Бразилия, и еще один, насколько я понимаю, африканский тоже появился, да. Какой-то страшный.
По-моему, даже чуть штамм. Раньше, чем британский.
Да, в общем.
Вот. И ну, единственное, правильно, мне кажется, сделали, что в любом случае закрываются авиасообщения с теми странами, откуда опасность может действительно проникнуть на территорию страны, потому что, учитывая ту статистику по России, да, где мы отмечаем, что понижение роста заболеваемости, что понижение смертности, больше выздоравливают, и вот, чтобы вот эту статистику позитивную не сбить, естественно, нужно предостерегаться от того, чтобы какие-то другие вирусы, ну, штаммы вирусы попадали.
Да. Но напомним, да, что число вакцинированных в мире превысило 100 миллионов человек, а мы помним еще недавно отметку в 100 миллионов переболевших. Во всех странах коронавирусом заразилось 103 миллиона человек. Число вакцинированных в США превысило число тех, кто болеет или переболел коронавирусом.
Да, это вот своими подсчетами поделилось агентство Bloomberg. Агентство вело подсчет по 64 странам. Средний показатель вакцинации по миру, я так понимаю, 4,25 миллиона доз в день. Mm-hmm. Насколько это много или мало, судить очень сложно. Единственное, что стоит отметить, были планы по вакцинированию у стран Евросоюза, но они сбились из-за того, что не хватает мощности для производства тех самых заказанных доз и европейскими, американскими компаниями, потому что очень много сразу всем всего захотелось, естественно, Чтобы это обеспечить, сейчас производители и поставщики наращивают возможности и в производстве, и в поставках вакцин против коронавируса. И лидеры по числу вакцинированных, еще есть такие данные, это Соединенные Штаты 32 миллиона, Китай 24 миллиона, но надо учитывать, что здесь и население большое в этих странах. Евросоюз 12, ну более 12,5 миллионов, Великобритания почти 10, Израиль 5 миллионов.
Но из вот этих 5 стран, которые ты перечислил, Израиль все же является лидером, если смотреть по количеству прививок на 100 тысяч населения.
Да.
Да,
то Израиль... есть здесь эта цифра приводится
да,
в целом?
Да, в целом, в общем. На страну, да, на общее население.
Верно? А если по эффективности судить, то Израиль в числе первых.
Да, к сожалению, Россия не в лидерах по этому показателю. В стране получили вакцину 500 тысяч человек, однако, по данным на 5 января, в России от коронавируса вакциной «Спутник Ви» привилось около 1 000 000 человек. Но, в общем, данные, насколько я понимаю, разнятся,
но просто эти данные могли поступить с опозданием там для того же агентства американского. Mm-hmm. Еще есть цифры по России.
Но про Россию мы сказали, да. В США хотя бы одну дозу получили 33 миллиона, почти 33 миллиона, об этом тоже сказали. В общем, по данным университета Джона Хопкинса, в США число заражений составляет более 26 миллионов человек. Ну что, в Китай давай на секундочку переметнемся. Там удивительная история, особенно в контексте с вакцинами, о которых мы говорим. Но вот мы все следим за появлением новых вакцин в России. Ждем регистрацию третьей после «Спутника» и «Эпивак Корона». А в Китае... Чем был славен Китай последние, ну, это последние, наверное, лет 10, это все-таки такой миф сходил на нет. Ну, вот там середина 90-х по середину 2000-х.
Ты про реплики?
Про подделки, совершенно верно. Да, Абибас и все прочее. В общем, в Китае арестовали более 80 человек за распространение поддельной вакцины от коронавируса. Конфисковала полиция у задержанных более 3000 доз препарата.
С размахом.
Да, который выдавался злоумышленниками за вакцину от коронавируса.
Ну, вот что, решили подзаработать. Правда, не очень честным образом, да. Одно дело, когда ты действительно там хорошие вакцины торгуешь, и, может быть, там, ну, некоторые как пытаются заработать. Побольше денег взять за это, за одну дозу, там, за две дозы вакцины. Они вообще решили подделку. И, ну, надеюсь, хотя бы там просто пустышка была,
вот,
а не какой-то
яд. Это главный вопрос, совершенно верно. Ну, или в лучшем случае витаминки, конечно.
Витаминки?
Да, но чтобы как-то там поддерживать организм. Но сообщается, что заполняли шприцы, вот эти задержанные, обычным физраствором и продавали его под видом вакцины.
Ну, в принципе, если что-то, это безопасно. Физрастворы достаточно часто вводятся даже прям напрямую в вены для того, чтобы там кровь разжижать, там, или просто еще помочь каким-то другим органам внутренним.
Да, и надо сказать, что ведь это только одни задержанные. Мы можем с тобой предположить, что их чуть больше, чем одни, правда, мошенники, которые...
Чем задержали.
Да,
которые... То есть еще порядка 80 человек где-нибудь по Китаю бегают и продают
подделки. Наверное, может быть, еще больше, да, верно. Ну что, и в завершении этой темы обнадеживающая статистика по коронавирусу. В общем, возможно, удастся взять под контроль пандемию, так считает директор Всемирной организации здравоохранения. Он отмечает, что ситуацию контролировать можно даже с учетом мутации вируса и появлением вот этих новых штаммов, о которых мы говорили.
Он еще там подчеркнул, что число новых случаев по коронавирусу, если судить по заражению, да, во всем мире снижается уже третью неделю подряд. И хотя есть, конечно, страны, в которых заболеваемость растет, однако, если смотреть в целом на картину, да, с вирусом глобально, то шансы на то, что под контроль взять пандемию, удастся взять с каждой неделей все выше и выше.
Но еще же никто не отменял вот эту волнообразность пандемии. И я помню, что в конце прошлого года все пугали третьей волной. То есть, если мы ретроспективно посмотрим на ситуацию, мы тоже помним пик, потом некий спад, и вот осенью опять все пошло, цифры пошли в гору. Но тогда не было вакцин. Прививок.
Тогда не было вакцин, прививок, да. И еще все-таки, как говорят, что чем ближе к весне, а уж если к лету, то распространение именно вот этого вируса COVID-19, оно резко снижается. Короче говоря, теплая температура, жара вообще на него действует так, что он либо погибает, либо меньше...
Либо адаптируется, становится чуть смуглее, но...
Чуть смуглее.
То есть... Ну ладно, я, конечно...
Рассмешил.
Да, да, но поскольку вещь новая, мне кажется, что вот эти все...
Хотя ты знаешь, я помню, что там были...
Предположения, что с ним будет происходить. Все говорили, вот сейчас холода нагрянут, а он, в общем, боится холода.
Я наоборот слышал, что он холода не боится, а что жары боится.
Ну вот.
А возможно, он мутировал, да, уже?
Да.
Я помню, в конце... Прошлой весны, начале лета говорили, что жара настанет, и он сойдет чуть ли не на нет, а потом появились какие-то сообщения, что он действительно адаптировался, и этот вирус спускался все южнее и южнее, если по странам смотреть. А если уж мы говорим про Африку, да, то понятно, что он может и при высоких температурах атмосферных действовать...
К сожалению, нашему. Да. Нашему. Ну хорошо, в общем, продолжим следить за ситуацией с коронавирусом, куда от нее денешься. А пока к другим событиям. Вон тогда микрофон, да, нужно нам включить. Без музыкальной перебивки к другим новостям.
Правильно, чего время зря тратится.
Ну, верно, да. Что новый день для Киева готовит?
Чуть ли не с чистого листа
начинается для Украины в отношениях с США. Ну, так они предполагают. По крайней мере, об этом говорит министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Твиттер после разговора по телефону с госсекретарем, назначенным Энтони Блинкиным.
Ну, в общем, дали им надежду. Еще стоит отметить, что ранее Кулеба, поздравляя американского коллегу с избранием на эту высокую должность, выразил надежду и на дальнейшее усиление стратегического партнерства между двумя странами. И в ответ Блинкин пообещал, что Вашингтон действительно продолжит активно оказывать помощь, в том числе и военную, и экономическую Киеву.
С нами на прямой связи исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Станислав Олегович, не совсем понятно, на что реально настроен Вашингтон в отношениях с Киевом, потому что, если судить по заявлениям Блинкина, это скорее такие дежурные фразы, которые он озвучивает в том же телефонном разговоре с главой МИД Украины. Есть какие-то соображения?
Ну, на самом деле, в принципе, если говорить, скажем, про военную, так называемую, помощь, да, то это не совсем помощь, это продажа Украине того вооружения, которое в избытке есть в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах огромный
военный
бюджет. Да, 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 совершенно верно. И чтобы это все не переплавлять, ну, соответственно, это все продают внешним странам, особенно тем, которые горят желанием вот все закупить, потому что считают, что покупая у Соединенных Штатов вот это вооружение, в том числе то, которое не нужно, например, как «Стингеры», противотанковое оружие, которое закупалось при Трампе, это каким-то образом страну приближает к Соединенным Штатам и делает, что ли, более любезной эту страну для Соединенных Штатов. Вот. Так что, в принципе, конечно же, на дипломатическом уровне, опять же, даже при Трампе, на международной арене достаточно активно Соединенные Штаты поддерживали Украину и вот территориальную целостность Украины и так далее. Так что здесь скорее речь идет действительно, я согласен на том, что это скорее такой политес, потому что, ну, как у нас принято, вот начнем новую жизнь с новой недели или с нового месяца.
С понедельника,
года,
да.
Да, так тут, соответственно, с нового президента Соединенных Штатов начнем с ними более лучше общаться.
Станислав Олегович, но все-таки стоит сказать, что не только продавать Америка намеренного оружия Украине. Я помню, что в прошлом году были планы по передаче безвозмездной, в смысле бесплатно, катеров для Украины, военных катеров. И в принципе, на эту тему давайте еще все-таки порассуждаем. Мы видим, что зачастую... экономические интересы отходят на второй план, когда речь заходит о политике, о противодействии, о сдерживании и так далее. Вот эта тенденция на сдерживание, на противодействие со стороны Соединенных Штатов, в лице Украины, продолжится?
Безусловно, продолжится. Об этом говорят на всех площадках абсолютно все американские, что около государственные эксперты, что непосредственно там и тот же Блинкен, госсекретарь. Здесь это так. Другое дело, что, опять же, нужно понимать, что, внутри Украины, как могут Соединенные Штаты сдержать Россию внутри Украины? Да, то есть, если у Украины будет чуть больше катеров и стингеров, Россия, насколько я знаю, не собиралась нападать на Украину, и, соответственно, стингеры для этого не нужны. Да? Поэтому тут скорее другое беспокоит. Если, переговоры и мирное регулирование, политическая сфера урегулирования по Донбассу как-то будет тормозить, то есть некоторая вероятность, она маленькая, но она присутствует, что кто-то в Киеве решит, что можно пойти по силовому сценарию этом региональном конфликте. И это большая проблема, потому что, с одной стороны, это территория Украины, да, и Украина не может напасть сама на себя, как Россия в свое время не могла напасть на Чечню, потому что Чечня была в составе Российской Федерации. Но, тем не менее, каким образом здесь решать вопрос, если вдруг кто-то в Киеве решит резко изменить положение дел, перейдя от заходящих в тупик политических переговоров к военным действиям. Это будет большой проблем.
Насколько вы высоко оцениваете вероятность подобного развития, а что может послужить в качестве триггера? Вы говорите про буксовку в минских договоренностях, так мы ее наблюдаем с момента, собственно, подписания этих самых соглашений.
Совершенно верно. Просто если мы исходим из того, что эти дежурные фразы про усиление военного сотрудничества, они будут какой-то иметь эффект больше, чем пара дополнительных катеров, то есть если будет действительно много этих вооружений, то мы можем говорить, что несколько повышаются такие шансы. Правда, они, опять же, остаются, на мой взгляд, все равно низкими, потому что все-таки на Украине, в отличие от середины 2010-х годов, все-таки уже энтузиазма по поводу войны, по поводу боевых действий, но его достаточно мало, и трудно понять, что должно случиться, чтобы значительная часть общества как-то это все дело поддержала. Все-таки сейчас тот конфликт, который есть на Донбассе, он такой замороженный, и, в общем-то, вроде как, опять же, согласно с запросом, как-то люди совершенно к чему, а к войне никакого энтузиазма не испытывают.
То есть, да, другими словами, все же, киевским властям при каких обстоятельствах, при каких условиях может быть выгодна эскалация? Мы видим, что сейчас рейтинг президента падает, мы видим соцопросы, которые показывают недоверие украинцев к власти, в принципе, к недоверие и непринятие того векта развития, по которому идет страна. Вот это может послужить, то есть некие внутренние причины для власти?
Теоретически, конечно, да, потому что маленькую победоносную войну никто не отменял, однако же и бывший президент Порошенко, он ведь тоже в какой-то период объявлял военное положение, или как это там называлось, пытаясь каким-то образом ситуацию в политическую, под свой контроль взять. Я думаю, что второй раз в одну и ту же реку президент Зеленский не будет заходить, и в любом случае мы пока с вами просто гипотетически эту ситуацию представляем. По большому счету, очевидно, что да, действительно, есть большое недовольство действующей властью, но это скорее такая история, связанная с Украиной в целом, потому что абсолютно все президенты независимой Украины, они приходили с большим кредитом доверия населения, а очень быстро его быстро теряли и заканчивали свое президентство с крайне низким рейтингом.
Станислав Олегович, а стратегически Байдену, вот что касается нового президента Соединенных Штатов, стоит сейчас сближать Америку с Украиной? Или ему все-таки стоит на каком-то таком расстоянии держать взаимоотношения между странами, учитывая скандал вокруг фирмы Burisma Holdings?
Я думаю, что принципиальная позиция в Европе у Байдена – это восстановить отношения с европейскими партнерами по НАТО. И уже исходя из того, что в Германии или во Франции или в Великобритании думают об Украине, о конфликте на Донбассе, уже исходя из этого вести политику, которая бы не противоречила некоему общеевропейскому консенсусу. А очевидно, что в Берлине никогда не поддержат какую-то силовую операцию вооруженных сил Украины на Донбассе. Так что здесь, скажем так, я бы посоветовал Байдену все-таки прислушиваться к другим членам НАТО в Европе, а не к стране, которая к НАТО отношения не имеет, и вроде как каких-то перспектив членства пока не просматривает.
Хорошо, есть еще пару новостей, которые с вами хотим обсудить буквально через 2 секунды.
Вы слушаете «Радио Спутник».
О новой конституции задумались в Анкаре. Президент Турции Эрдоган сказал, что, наверное, пришло время. Но прежде нужно обсудить, открыть дискуссию, чтобы понять, что, собственно, хочет турецкий народ.
Ну, по словам президента, все должно быть прозрачное. Обсуждение, внесение поправок, подготовка текстов. И обязательно итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации, подчеркнул турецкий лидер.
Вообще вот эта история, вы посмотрите, ведь не только в России, да, произошло принятие поправок в Конституцию, но еще в ряде стран действительно задумались о смене Конституции. Да. О чем это свидетельствует, Станислав Олегович?
Ну, я бы тут как-то ведь параллель не проводил, все-таки в Турции такая достаточно модель правления малоустойчивая, и в течение там, последних десятилетий там неоднократно были военные перевороты, но военные перевороты это звучит страшно, на самом деле это такие довольно мирные на самом деле были процедуры. Тем не менее, в Турции уже, если не ошибаюсь, в 2017 году, как раз-таки после неудавшегося переворота, там был то ли внесение изменений в Конституцию, то ли новая Конституция была принята.
Не, внесение изменений было.
Изменения, да. И как раз эти изменения, они были абсолютно по авторитарному плану. То есть это было усиление роли президента, потому что, как это обосновывалось? Это обосновывалось тем, что вот чтобы в дальнейшем не повторялись какие-то попытки государственных переворотов, мы сделаем так, чтобы у президента было еще больше власти, хотя у него так было много власти, и тогда уж точно никакая мышь в военной форме не сунется, значит, и в президентский дворец не будет стрелять из вертолета. То есть, на самом деле, если посмотрим по статистике, то статистика тех, кто поддерживает Эрдогана и вот усиление президентской власти, и тех, кто против, она весьма серьезно коррелирует с тем, вы городской житель или сельский, верно, и вы образованный, да, или менее образованный. Да. То есть образованные люди из больших городов не любят Эрдогана, не любят авторитаризм и не любят вот это все, что с Эрдоганом ассоциирует там пан-османизм, пан-туркизм, то, что продвигает, скажем, международная арена. Соответственно, глубинный народ, так называемый, да, то есть необразованные люди, они, конечно, все обеими руками за, они хотят, чтобы Турция снова стала снова великой.
Не кажется вам, да, что просто мир как-то стремительно начал изменяться, и страны пытаются подстроиться под это время? Или, ну, страны, может
новые
быть,
лидеры, требования, новые
далее.
Запросы общества, да, и так далее.
Ну, здесь не новый запрос общества, здесь авторитарный лидер, который хочет еще дальше усилить свою власть. То есть здесь общество как раз-таки оно меняется, просто общество более молодое, более прогрессивное, оно проголосует против этого. Но тут, опять же, демографическая проблема, потому что глубинный народ, который менее образованный, живет в деревнях, он его еще и больше физически, потому что у них больше в том числе рождаемость. То есть как бы растет, с одной стороны, вот процент людей, которые секулярны и так далее, но, с другой стороны, вот глубинный народ по-прежнему он вот поддерживает. Так что у Эрдогана в данном случае есть шанс, если вы хотите прогноз, есть у него шанс на то, чтобы он еще больше усилился через эту конституционную реформу.
Хотя, казалось бы, куда больше. Хорошо, еще без паузы буквально одна новость. Судья Симоновского суда Москвы сегодня рассмотрит запрос об отмене условного срока и замене его на реальный. Речь идет об оппозиционном политике, блогере Алексея Навальном. Станислав Олегович, сядет Навальный?
Затрудняюсь дать прогноз, потому что дело Навального, понятно, что он решается не в Симоновском суде, оно решается в Кремле. и всегда решалось. И именно поэтому, собственно, он, и имея два условных срока, вот до недавнего времени был на свободе. Так что сейчас совершенно я не исключаю вообще любой вариант развития событий.
Вот хорошо, того, вот скажите, того, пожалуйста, если все же сядет сегодня, а вы совершенно справедливо отметили, а два раза до этого не садился, а о чем это тогда будет нам говорить? О том, что что-то поменялось или...
Да, это будет говорить о том, что его в какой-то момент перестанут называть блогером, потому что блогеры не определяют внутреннюю политику и не являются большой проблемой. То есть если человек окажется за решеткой, то очевидно, что он стал максимально большой проблемой для, в том числе для будущего транзита власти.
Протестные настроения в связи с возможным сроком реальным увеличатся. Что будет происходить на улицах? Буквально 20 секунд.
Увеличится, конечно. Другой вопрос, что проблема российской оппозиции глобальной в том, что у них вот ровно один лидер. То есть нет никого, кто хотя бы так как-то близко, хотя бы чуть-чуть подходил к влиянию Алексея Навального вот на протестную активность. То есть я думаю, что в этом проблема. То есть нет кандидата номер два.
Ну, в последнее время модно говорить, наши жены пушки заряжены в этом контексте. Спасибо большое. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМА, кандидат политических наук Станислав Бышок был с нами на прямой связи. В студии работали Олег Обухов и Алексей Тимофеев.